Соболянская Елизавета. Драгоценный подарок. Марина шла по улице со скоростью потока, размышляя о запланированной встрече с подругой. Алина вернулась из Таиланда и пригласила подругу на разграбление чемодана, которое традиционно устраивала на следующий день после прибытия. Традиция была давней, еще студенческой. Марина, ездившая на каникулы в деревню к бабушке, полными сумками привозила варенье, огурчики, свежие овощи и душистые яблоки. Девчонки в комнате каждый раз устраивали пир на весь мир, обещая в свое время отдать долг. Теперь Жанна и Алла вышли замуж, сидели с детьми и редко выбирались на девичники. А вот Алинка сразу после универа устроилась в небольшую фирму, доросла до старшего менеджера отдела продаж и продолжала приглашать девчонок каждый раз, как возвращалась из очередной командировки или отпуска. Марине повезло меньше. Работу она нашла, но таких поездок позволить себе не могла. Поэтому по-прежнему ездила к бабушке, привозила яблоки и варенье, но подруги радовались этим нехитрым гостинцам не меньше, чем коралловым бусам и перламутровым раковинам Алинки. Девушка, молодой человек привлекательной наружности, неожиданно отделился от стены магазина и шагнул к Марине. «Подскажите, как пройти?» Девушка любезно улыбнулась, собираясь подсказать дорогу, и мягко осела в руки незнакомца. «Точно?» — услышала она низкий мужской голос над ухом. «Точно, точно, веди!» Двое хорошо одетых мужчин, придерживая девушку, вошли с ней в маленькую лавочку, полную дешевых каменных бус, ароматических свечей и невнятных медальонов из латуни. Не обращая внимания на пожилую женщину за стойкой, мужчины провели девушку в задрапированную дешевой синтетикой арку. «Как обычно?» — хрипло спросила торговка. «Как обычно», — бледнее от усилий ответил один из мужчин. Женщина равнодушно дернула резную ручку на древнем комоде, полыхнул синеватый свет, люди, стоявшие в проеме, исчезли. Равнодушно похлопав белесыми ресницами, продавщица налила себе чаю и взялась за журнал с заманчивым заголовком «Как вернуть молодость». Марина шла и видела все, что происходило вокруг. Вот только закричать или вырваться из сильных рук не могла. Мысли ускользали, роились, превращаясь в рой светлячков, кружившихся в голове. «Прибыли. Куда ее?» — спросил один из мужчин. «Давай в абрикосовую спальню», — с легким сомнением произнес второй. Через несколько минут девушку ввели в красивую комнату, отделанную светлым шелком и темным деревом. В стеклянных панелях, разделяющих комнату на зоны, повторялся один и тот же узор — ветви абрикосов, то цветущие, то обремененные плодами. Вообще комната выглядела богато и уютно, ничем не напоминая дешевую гостиницу или бордель. Сердце Марины сжималось от страха, ноги подгибались, а по лицу текли слезы. Но мужчины словно не замечали ее состояние. Довели до кресла, усадили и оставили одну. Это было очень страшно — сидеть в одиночестве неизвестно где и бороться со своим телом. Оно отказывалось подчиняться. Марина старательно вспоминала все фильмы, где главный герой в первом кадре прикован к постели, а в следующем уже бежит в парке или лезет на скалу, белозубо улыбаясь и радуясь движению, но онемение не отступало. Неизвестно, сколько прошло времени, но мужчины вернулись. Посмотрели на девушку, похмыкали, тяжело повздыхали, потом решительно упали на диван напротив. Оказалось, что они похожи, как две горошины из одного стручка. Симпатичные, модно одетые, сероглазые шатены с одинаково скептичным выражением лица. Они успели избавиться от пальто, а Марина так и сидела в теплой комнате в своей куртке, так что к слезам давно добавился пот, косметика потекла, и вид она являла собой откровенно жалкий. Может, таким видом она оттолкнет этих холеных красавцев, и они ее отпустят? Словно прочитав ее мысли, один из мужчин сказал: Он согласился попробовать. Ты задержишься здесь на год. Сейчас тебя приведут в порядок и переоденут. Через час обед, — добавил второй. Мужчины синхронно встали и ушли, оставив девушку в недоумении. Вместо них пришла молчаливая сухопарая дама, похожая на гувернантку из старинных романов. Она брезгливо посмотрела на девушку и холодно приказала ей встать. Тело Марины дернулось в ответ на приказ, но выбраться из кресла она не сумела. Сморщившись так, словно съела лимон, дама пропала из поля зрения, а потом вернулась с флаконом темного стекла, который и сунула девушке под нос. Резкий травянистый запах ударил в мозг и смел тягостную пленку, которая окутывала его. «Вставайте, Лиэль!» — дама вновь стала чопорной и отстраненной. «Вам следует принять ванну и переодеться. Следуйте за мной, у нас мало времени». Марина, не возражая, поплелась за дамой. «Бежать неизвестно куда в этом огромном доме. Да тут потолки теряются на такой высоте, что ей приходится задирать голову до хруста, чтобы рассмотреть медальоны, расписанные видами, батальными сценами и венками из незабудок». Сухопарая дама привела Марину в просторную ванную и брезгливо указала пальцем на начищенный медный таз. «Одежду сюда. Вам принесут новую. Умеете пользоваться мылом?» Тут девушка вспыхнула. Одевалась она, конечно, скромно, и вид сейчас был весьма плачевным, но ее волосы и одежда чистые. Дама покрутила огромные медные краны, и в медную же чашу хлынула вода. «Мойтесь, я пришлю горничную вам помочь», — величественно оповестила она и удалилась. Ежась и оглядываясь, Марина выполнила инструкции, сняла одежду и аккуратно сложила все в медный таз. В общем, ее вещички не особо пострадали, только спереди на куртке и шарфике расплывались мокрые серые пятна от слез, перемешанных с тушью. Белье Марина припрятала внутри куртки и, потрогав воду, осторожно забралась в медное корыто. Вода быстро покрыла ее до пояса, стало спокойнее. Неожиданно хлопнула дверь, влетела шустрая кореглазая девчушка лет 16. «Лиэль, меня прислали услужить вам». Марина как раз пыталась смыть разводы косметики с лица, поэтому не сразу разобралась, кто это и зачем. А девушка, болтая, высыпала в воду какой-то порошок, отчего вокруг Марины в доли секунды поднялась пышная пена. Потом, продолжая болтать, девушка помогла ей вымыть голову и заторопила. «Лиэль, вас ждут к ужину, нужно поторопиться». Марина неохотно выбралась из ванной. Камеристка продолжала носиться вокруг. Подала полотенце, принесла платье, разложила на туалетном столике гребни и заколки. Подсушив волосы отрезом полотна, служанка вздохнула. «Волосы длинные и тяжелые, Лиэль. Высохнуть не успеют. Может, просто косу заплетем?» Марина кивнула, лихорадочно осматривая себя в зеркале. Припухлости от слез прошли, лицо посвежело и разрумянилось. Платье, которое ей подала Элис, так звали камеристку, оказалось очень откровенным. Глубокое декольте, крохотные рукава-фонарики и тонкая ткань, буквально липнущая к ногам. И никакого белья. Девушка ощущала себя практически голой. Между тем горничная тщательно расчесала влажные волосы, заплела их в пышную косу и уложила в замысловатый узел на затылке. Закрепила все шпильками и украсила гребнями. Полюбовалась, накинула на обнаженные плечи Марины тончайшую, но теплую цветную шаль и проводила к высоким дверям. «Вам сюда, Лиэль!» Марина нерешительно толкнула дверь и вошла. Комната оказалась небольшой, но богато украшенной. Резные дубовые панели на стенах, вычурный темный паркет и зеркала в строгих деревянных рамах. За круглым столом, накрытым цветной скатертью, сидели те самые похитители. Девушка стояла в дверях, кутаясь в шаль, а мужчины критично рассматривали ее. «Худая», — сказал один. «Откормим», — вздохнул другой. Потом первый жестом указал Марине на свободный стул. Девушка вошла, села, покрутила головой, удивляясь тому, что в комнате светло, хотя окна прикрыты плотными шторами. Оказалось, на потолке есть несколько световых окон, заменяющих лампы. А вот окна, расположенные на стенах, занавешены не просто так. Они вели в соседние помещения, а вовсе не на улицу. Дом в доме. Не выпрыгнуть, не убежать, не привлечь постороннего внимания. Ясно. Марина перестала оглядывать комнату и вернула свое внимание к столу. Мужчины, усмехаясь, переглянулись и картинно предложили ей выбор. Кусок жирного на вид мяса, запеченного с кореньями, или обжаренная до золотистого цвета птичка, обложенная не то яблоками, не то картошкой. Девушка выбрала птицу и принялась меланхолично жевать, ожидая, когда ее просветят. Мужчины тоже молчали, то ли ожидая вопросов, то ли истерики. После птички подали суп с пирожками, затем что-то вроде голубцов и снова мясо. Мужчины ели, не жалуясь на аппетит, а девушка уже наелась и просто гоняла по тарелке хлебные крошки. На десерт подали компот. Обыкновенный компот, но очень густой, с большим количеством разнообразных плодов. Марина кивком попросила сладкого, и ей не отказали, наполнили креманку до краев. Также меланхолично девушка съела абрикосы, потом кусочки персиков, изюм, и на этом все. Груши, яблоки, вишни и что-то еще так и осталось в ее тарелке. Мужчины многозначительно переглянулись и ничего не сказали. После еды все дружно перешли в гостиную. Тут окна были, поэтому девушку контролировали сильнее. Но она не побежала выбивать стекла тяжелым стулом и сигать в тонком платье с третьего этажа, просто села поближе к огню и плотнее стянула шаль на груди. «Вам холодно?» — спросил один из близнецов. «У огня тепло», — вежливо ответила девушка. «Не пояснять же похитителю, что ее колотят от ужаса». «Мы сейчас вам все объясним. Для начала позвольте представиться. Барон Жером де Алистер, а это мой брат Дилан де Алистер». Марина Синтицкая, с некоторой паузой представилась девушка. Мужчины опять переглянулись. «Что означает ваше имя?» — вполне вежливо спросил тот, который представился Жермоном. «Морская», — пожала плечами девушка. «Меритиэль?» — спросил Дилан. «Скорее Элриэль», — ответил Жером. «Посмотрим», — младший был явно недоволен. «Посмотрим», — старший отвечал задумчиво, словно ожидал реакции Марины, но она сцепила под шалью руки так, что ногти врезались в кожу до крови и молчала. «Думаю, вам интересно узнать, Лиэль, для чего вы здесь», — небрежно продолжил барон. «Я готов объяснить вам. Сейчас вы находитесь в другом мире. Здесь существует то, что вы называете магией, и правят другие законы. В том числе законы наследия. Около 10 лет назад в нашей семье случилась трагедия. Не буду посвящать вас в подробности, скажу лишь, что в результате наш старший брат был искалечен. Теперь ни одна благородная Лиэль не желает родить ему наследника, но законы крови неумолимы. Наследник нужен, и он должен быть потомком Адариса». Марина сидела у огня и медленно пунцовела. Нетрудно было догадаться, к чему вел этот мужчина. Она должна родить наследника этому калеке? «Но почему я?» — хрипло спросила девушка, окончательно заливаясь краской. «По трем причинам», — размеренно ответил Жером. «Вы невинны, у вас сильная кровь, и вы здесь никто. Если откажетесь, умрете». Марина сглотнула. Потом еще раз, потом еще, но слезы удержала, только уточнила. «Почему год?» «Не думаю, что вы сумеете понести с первого раза», окинув ее взглядом с головы до ног, ответил Дилан. Девушка вновь сдержалась и получила синхронный одобрительный кивок от братьев. «Можно вопрос?» — вежливо спросила она, мысленно представляя, как раздирает ногтями самодовольные лица похитителей. «Как мы вас нашли?» — догадался Дилан. «Все просто. Магия». Тут девушка хмыкнула так, что в голосе послышались слезы. «Боюсь, вы просчитались, господа. Если вы пробыли в моем мире хотя бы некоторое время, значит, уже знаете, что оставаться невинной...» Марина сглотнула, слово далось ей с трудом. «В моем возрасте необычно». Братья вновь переглянулись, но перебивать не стали. «Я бесплодна, я не могу иметь детей», — повторила она иначе, борясь с истерикой. «Именно поэтому я до сих пор не замужем и не имею отношений». Лица близнецов потемнели. «Артефакт не мог ошибиться», — пробормотал один. Второй наградил его тяжелым взглядом, потом оценил сдавленные рыдания женщины. «Я вижу, что вы не лжете», — наконец медленно сказал он. «Отправляйтесь в вашу комнату!» — холеная рука коснулась колокольчика. «Вас проводят, а завтра придет лекарь, и мы решим вашу участь!» Последние слова Марине совершенно не понравились, но девушка сочла за благо вновь промолчать и выйти следом за сухопарой дамой. Та без лишних слов довела ее до узкой двери и, кивнув на прощание, удалилась. Марина юркнула в комнату, заперла дверь и, наконец, позволила себе разреветься в голос. Рыдала она долго. Наконец, ощутив, что совершенно заледенела на каменном полу, девушка, шатаясь, встала и осмотрелась. Да, комната была размером со шкаф. Узкая койка с комковатым матрасом, тумбочка. На тумбочке таз и кувшин. Из-под кровати стыдливо выглядывает ночной горшок. Окно узкое, маленькое и закрыто ставнем. Этаж. Интересно, какой тут этаж? Чтобы добраться до окна, пришлось залезть на кровать. Страшно скрипя, шелестящий ставень открылся и качнулся под порывом ветра, чтобы больно до вскрика ударить по пальцам. За окном была ночь. А еще там была зима. И этаж примерно пятый. Башня или что-то подобное. Девушка с трудом закрыла кое-как сколоченные доски и, не раздеваясь, забралась под одеяло. Утром ее участь решится. Лекарь подтвердит, что она бесплодна, и ее отправит назад. Но, может, не сразу, может, неведомый коллега пожелает провести с ней пару ночей, раз уж ее притащили в этот мир, а может, сочтет себя слишком слабым, чтобы напрасно тратить силы. Она потерпит и помолчит еще немного, ровно до того момента, когда вернется в свой мир. А потом... Что она будет делать потом, Марина не успела придумать. Измученный дневными событиями мозг просто отключил сознание своей хозяйки. В это же самое время мужчины сидели в библиотеке, наслаждаясь ярким пламенем камина, завыванием ветра за стенами замка и крепким спиртным. «Что будем делать, если лекарь подтвердит ее слова? Отправим обратно?» — спросил Дилан. Он был младше Жерома на пару минут и потому всегда прислушивался к мнению старшего брата. «Да зачем?» — пожал плечами второй близнец. «Оставим. Может, Грей ее для забавы возьмет, а нет, так подарим кому-нибудь». «Ну да, возьмет. Вспомни, как он тех девок выкидывал, которых ты в деревне нанял». Оба брата тяжело задумались. Проблема требовала решения, и срочного, как ни крути, а они за 5 лет не смогли ничего придумать. Если бы не та странная старуха, подсказавшая им поискать пару для лорда в других мирах. Почти 8 лет назад Адарис, граф Грей, старший лорд клана Алистеров, попал в магическую ловушку. Попал не один, а вместе с отрядом кронпринца. Повелителя он спас, успев вытолкнуть юношу из смертельного круга, но сам пострадал неимоверно. Помимо некогда прекрасного лица и тела, потерянного из-за страшных ран, нанесенных магическим огнем и серебром, лорд потерял и своего зверя. По законам оборотней, главенство над кланом должно было перейти к его наследнику по крови, будь он даже бастардом. Лорд смог бы оставаться наставником молодого лорда, но официально и по закону кланом правил бы его сын. Вот только лорд не успел жениться. Собирался после очередной вылазки в проклятые земли. И не случилось. Предполагаемая невеста, узнав, что шрамы не затянутся никогда, зарыдала и принялась коситься на красавчиков из свиты принца. А когда стало известно, что лорд потерял своего зверя, даже самые захудалые кланы отвергли предложение лорда прислать невесту. Тогда Жером, младший брат лорда Грея, решился на последнее средство. Заплатил простолюдинке, имеющей в роду оборотней, чтобы она понесла от лорда. Девушка вылетела из покоев Грея, не успев подхватить свои юбки, а Жером 2 дня ходил с фонарем под глазом. Рука у брата, несмотря на раны, по-прежнему была тяжелой. С той поры младшие братья перепробовали все. Куртизанок, горничных, подкупленных селянок — ничего не помогало. А Дарис, заперся в своих покоях и появлялся только на общих трапезах, пугая клан угрюмым видом и тяжелым взглядом. Буквально месяц назад в замок приплелась нищенка в удивительно пестрых лохмотьях. В ее юбках прятались засаленные карты, на которых она лихо гадала на любовь, давала советы по лечению и вполне шустро бежала к столу, когда мажордом бил в гонг. В один из дней лорды Жером и Дилан столкнулись с бабкой в дверях и неожиданно получили от нее нагоняй.
«Вот, 2 красавца идут, время тратят, ждут, пока рот прервется».
«Что?» —
горячий Дилан схватился за плеть, но Жером остановил его. Он уже слышал об этой старухе и даже видел результат ее визита. Буквально вчера они гуляли на свадьбе.
«Подскажи, бабушка, коли знаешь, как беду избыть?» — с деревенской вежливостью спросил он. «Да что подсказывать? Артефакт фамильный у вас есть, добрую деву укажет. А искать не здесь надо, а за той дверью, что никуда не ведет».
Неожиданно белозубо усмехнулась старуха и юркнула в кухню. Дилан собрался побежать за вредной бабкой и отходить ее все же плетью, но старший брат остановил его.
«А ведь старая ведьма права, брат. У нас есть артефакт, который может указать подходящую женщину».
«Венец невесты?» — младший близнец сглотнул.
«Он самый, брат».
«А где же дверь, которая никуда не ведет?»
«Поищем», — отрезал Жером.
В тот же вечер 2 молодых лорда забрались в фамильную сокровищницу и, перерыв все шкатулки и укладки, отыскали тусклый обруч из желтого золота, украшенный эмалевыми цветами шиповника. По слухам, это был брачный венец одной из первых леди Алистер, и его цветы распускались и источали аромат, если венец лежал на голове девушки, достойной стать парой лорда. Прихватив артефакт, братья кинулись объезжать окрестные города и деревни, заглядывая буквально в каждую дверь. Наконец, усталые, злые, к окончанию 3-й недели поисков, они зашли в кабачок выпить горячего эля, чтобы согреться. Хозяин споро подал им кружки, лорды решили выйти на улицу, чтобы не дышать душным смрадом, и увидели ее, дверь, на которой была вывеска «Никуда». Первый отмер Жером.
«Эй, хозяин!» — крикнул он. «Что это?»
«Лавка», — ответил хозяин. «Баба там одна промышляет, грамотная. Вон, даже фамилия свою на двери нацарапала».
Лорды кивнули, деланно посмеялись, а потом зашли в лавку и сразу всем своим существом ощутили наличие портала. За проход, конечно, пришлось заплатить, и деревенская дура торговалась за каждую монету, но им удалось получить инструкции и войти. А дальше все стало делом техники. Братья переоделись в той лавке, куда выходил иномирный портал, вышли на улицу и стали ждать девицу, достойную стать парой лорда. Время поджимало, сам король поинтересовался, почему лорда Грея до сих пор нет на ежегодном собрании Альф.
Грей темнел лицом, пытался искать выход, ведь братья не были альфами, им не положено было возглавлять клан. А Жером и Дилан все стояли на улице со смешным ободком в руках и смотрели через него на всех проходящих женщин детородного возраста. И вот удача. Она прошла мимо, скользнула серой тенью, почти растворяясь в толпе. Младший едва успел махнуть рукой, подавая знак старшему, а уж тот не растерялся. Рванул на перехват, оглушил волной оборотнического обаяния, и уже вдвоем они утащили девушку в портал. А теперь, оказывается, она бесплодна. Неужели боги отвернулись от лорда Грея?